Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Слава Господу! Удивительный праздник воскресения нашего Господа Иисуса Христа мы празднуем сегодня. Главный праздник, по сути дела, в христианстве, основной, от которого отталкивается все остальное. Это элемент того, что мы провозглашаем в нашем символе веры. То есть нельзя без воскресения Иисуса Христа. Мы читаем у апостола Павла в послании к римлянам, если вы помните, два условия спасения, да? 10:9 римлянам. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом». Это первое условие. То есть говорить то, что у тебя есть на самом деле внутри, ты об этом говоришь, исповедуешь, то есть ты это провозглашаешь, говоришь искренне то, что есть у тебя внутри, и ты не можешь это хранить, и ты об этом говоришь. Это первое условие, необходимое условие спасения. Исповедовать Иисуса Христа Господом, Господином своей жизни, то есть признать Его абсолютным Господином своей жизни, то есть себя объявить рабом, как себя объявляли рабами все апостолы. Каждый из них представляется и говорит: раб Иисуса Христа, раб Иисуса Христа. И мы провозглашаем, мы рабы Иисуса Христа. Рабы, как говорящая вещь, как тот, кто не имеет ничего. Я очень часто, иронически вопрошаю людей, которым свидетельствую о Боге, вопрошаю следующим образом. Я говорю: кофточка чья вот эта кофточка? Говорит: ну как чья, моя. Говорит: ну все. Значит, ты не раб Иисуса Христа. Значит, ты не выполняешь условия. Потому что чья кофточка? Господина? Жизнь чья? Господина? Жена чья? Слушайте, тоже господина. А дети чьи? Ведь с рабом могли поступить как угодно. Раба продают в одну сторону, жену его в другую сторону, детей в третью сторону. Орудие производства, тяпка чья? Тоже господина. А работа чья? Тоже господина. Все принадлежит господину. А может господин поднять ночью и сказать: ну-ка давай встал и молись, и постись. Имеет абсолютное право, и ты обязан это выполнять. Ты раб. И время тоже принадлежит господину. Не только днем, не только 2 часа воскресения, а вся жизнь с того момента, как я провозгласил, исповедовал Иисуса Христа своим Господином. С этого момента я раб, говорящая вещь, а Он мой Господин. Но это только одно условие. А вот второе условие – сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых. Ну, подумаешь, ну и что? Ну, вот первое сложно – но объективно сложно. А в чем сложность второго? Или, может быть, это одно условие настоящее, а второе, так уж и быть. А дело в том, что второе усилием воли вообще не выполняется. Это невозможно к этому прийти логикой. Слушайте, как это так? Мужчина 33 лет, 2000 лет тому назад позволил себя распять и на третий день воскрес. И поверить в это... Редкость, кто может в это поверить. Я вчера был у своего брата, я ему говорили насчет еврейской Пасхи. Так или иначе, я говорю: слушай, Пасха это же, после 10-й казни, да. Это после тех событий, которые были еще 9 перед этой 10-й казнью, да. Я говорю: а ты в них веришь? Он говорит: надо подумать. Вы знаете, сегодня... находят логическое, физическое, любое объяснение этих 10 казней. То есть четко, откуда взялась саранча, откуда могли взяться лягушки, как могла вода превратиться в кровь, находят этому логическое объяснение. Как бы выхолащивая чудо Божие. Но даже если этому есть логическое, физическое, математическое, какое угодно доказательство, порядок этих событий, описанный в Библии, свершившийся 3,5 тысячи лет тому назад, оно само по себе является чудом. пусть даже если оно объяснимо физически. Но это логика событий. Почему так говорит мой брат? Он для себя сложил систему координат. Для него это в голове уложилось в кирпичики. А как уложить в кирпичики, что человек умер, у всех на виду и воскрес? Да, тогда он явился двоим, 12, 120, там, 500 и более, да, и многократно. Но кто его знает? Понасочиняли эти евреи? Мы в это верим сегодня, спустя 2000 лет. Мы в этом абсолютно убеждены. Мы это провозглашаем, когда говорим «Христос воскрес». Мы провозглашаем, когда отвечаем «Воистину воскрес». Это есть исповедование нашей веры вовне. Вот это провозглашение. И оно дается не в процессе доказательств и размышлений каких-то, и математических выкладок, а это приходит разово, с благодатью, с верой, которую нам дает Господь, который в свое время посредством этой благодати, этой веры нас родил. Родил, полностью нас преобразовав, полностью нас изменив и дав нам вот эту возможность верить в воскрешение Иисуса Христа. И это более глобальное, существенное, мощное, сильнее условие спасения. Потому что в первом случае это чуть поднатужившись, на каком-то периоде времени еще можно выполнить. А второе, это либо ты получил это от Бога, либо не получил. Ты можешь как угодно это декларировать, но это, если в тебе этого нет, то значит нет. Но все уверовавшие это получили. Мы читаем в Евангелии от Матфея с 26 главы, с 1 стиха. «Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим». Это после того, как он говорит, чтобы вера была действенной, чтобы мы веру подтверждали делами. Он говорит, напоите, накормите, а они у него вопрошают, а когда я тебя не напоил или не накормил? И он вспоминает и говорит о том, вот когда ты того не напоил и того не накормил, это меня ты не накормил и не напоил. И вот, окончив эти слова, он говорит своим ученикам, вы знаете, что через 2 дня будет Пасха. Какая Пасха? Еврейская Пасха. Это когда она будет? А когда вообще бывает Пасха? Конкретно сейчас посмотрим. Сказано с 14 на 15 Нисана. Четко определено. Бескомпромиссно. И в этом году эта Пасха, как обычно, вот она происходит в субботу. Но начинается суббота, вы знаете, да, когда? В пятницу. Потому что начало дня происходит накануне с появлением первой звезды. Значит, если в субботу начало Пасхи, то значит это четверг. И дальше мы знаем, что это действительно четверг. Знаете, какая вещь? Я возмущался вот на этой неделе, на работе старался как, ну, больше свидетельствовать, говорить об Иисусе Христе, о воскресении, о Пасхе. И в том числе вот в четверг я говорю, вот что за праздник? Чистый четверг, все знают. А я вам скажу, поскольку у меня круг общения разный, верующие и неверующие, и я получаю разные там на эту тему разные сообщения. И в том числе там, и шуточные, когда там опрокидывают на себя эту воду, падают со смехом, и так далее. Выхолощен этот праздник чистого четверга. Он стал настолько выхолощенным, что превратился в шутку. Хотя в других деноминациях, я, например, случайно узнал, что есть такие баптисты, которые моют ноги. Я вам скажу, адвентисты моют ноги. О чем речь? Что происходит? Выхолощенность этого события четвергового мы знаем, что произошло, когда Иисус помыл ноги своим ученикам. И в тот момент, когда они, прогулявшись по Иерусалиму, там, вы знаете, асфальт уложенный, да, плитка, абсолютная чистота, а они все в обуви и в носках, да. И вот они пришли в эту горницу, накопились, не могут зайти. Почему? Потому что ждут, где же этот раб и где этот хозяин, который помоет ноги. Потому что им надо не за столом, как вот мы привыкли видеть, да, сидеть, а возлежать. И немножко там ноги Петра у носа Иоанна. И понятное дело, что в этот момент они не могут зайти, пока у них грязные ноги. Так вот, в этот момент Иисус делает для них то, что, в чем они больше всего нуждаются. Они в этот момент даже не кушать больше хотели, потому что они думали не о еде, а о еде своим порядком, а думали о том, как им возлечь. И поэтому он моет им ноги. И таким образом он показывает нам пример и говорит: вы призваны к тому, чтобы постоянно искать нужду другого, чтобы ее восполнить. И вы знаете, очень сильно люди делятся вот по этому моменту. Имеешь ты навык видения, кто в чем нуждается, а дальше бросаешься ли ты, чтобы восполнить эту нужду? То есть есть некоторые, которые не видят. Я младшему нашему постоянно это ставлю на вид. Он говорит: ну, я хочу помочь, я стараюсь помочь, я не вижу. У старшего другая ситуация. Он видит, но делает вид, что не замечает. Это мы такие, это я такой. И вот мы призваны вот этот навык в себе всячески развивать. Искать нужду другого, чтобы ее восполнить. И через 2 дня будет Пасха. Это он говорит в четверг. И Сын Человеческий предан будет на распятие. Тогда собрались первосвященники и книжники, и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете Иисуса хитростью взять и убить. Но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. То есть, когда не в праздник? До первой звезды пятницы. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного, возливала ему возлежащему на голову. Дальше увидели ученики, поставили на вид: как же так, деньги теряются. Помните вы это, да? В других Евангелиях сказано, что это конкретно Иуда и так далее. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему: где велишь приготовить тебе Пасху? Что значит первый день опресночный? Если мы с вами посмотрим книгу Исход, 12 глава, 13 глава и другие главы, где устанавливается праздник Пасхи, мы увидим, что праздник Пасхи – это, на секундочку, там не просто на 2 часа в один день прийти вместе собраться, прославить Господа. Это 7 дней празднования. И особый момент этого празднования – не должно быть ничего квасного. Что это такое? Мы все уже знаем, мы уже люди все современные, мы знаем такое название, как маца – бесквасный хлеб. Вот эти пластиночки, мало кто их не пробовал или мало кто о них не знает. Только вот такой хлеб они могли есть. И вот накануне праздника они должны были найти все квасное, обычно это дети ищут, выискивают, чтобы вынести, убрать, и чтобы было только все бесквасное в обязательном порядке. Первый же день опресночный. Когда этот первый день опресночный? Если в пятницу начинается, то значит это вот накануне, да, это в четверг. Это в четверг они начинают готовиться к Пасхе. Это же надо подготовить животное, это надо подготовить вот этот бесквасный хлеб, это надо убрать все квасное. И вот именно в этот день приступили ученики к Иисусу и сказали: где велишь нам приготовить тебе Пасху? Он сказал: пойдемте в город такому-то, скажите ему: учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. А дальше он возлег с 12 учениками, сказал, что один из них его предаст, и так далее, и так далее, и так далее. Вчера, разговаривая с братом, он мне говорит: ну, воскрес, ну, пришел к своим ученикам. И что они начали делать? Я говорю: ну как что начали делать? Общаться, разговаривать. Он их утверждал в вере. Он говорит: нет. Я говорю: как нет? А что они начали делать? Он знает, я не знаю. Он говорит: ну, продолжили отмечать Пасху. 7 дней идет Пасха. И вот они вместе продолжили отмечать Пасху. Почему я это все говорю? Я хочу, чтобы мы как бы представили себя, эмоционально представили себя вот в той обстановке. Вот как ученики Иисуса Христа, мы же себя такими провозглашаем. Это вот сейчас с нами Иисус здесь. Он здесь, Он слышит нас, слышит наши мысли, наши сердца. Наша Пасха проходит вместе с Ним, наш Царь. 12 глава книги Исход, 15 стих. «Семь дней ешьте пресный хлеб, с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших, ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого, душа та истреблена будет из среды Израиля». С 14 дня первого месяца, с 14 дня Нисана, с вечера ешьте пресный хлеб до вечера 21 дня того же месяца. Семь дней не должно быть закваски в домах ваших. В других главах говорится следующим образом. 13 глава, тоже хочу обратить на нее внимание. «И да будет тебе это...» Что это? «Вот это празднование, вот эти семь дней, знаком на руке твоей и памятником перед глазами твоими, сказано евреям в книге Исход Моисеем в 13 главе, в 9 стихе, дабы закон Господень был в устах твоих, ибо рукою крепкую вывел тебя Господь из Египта». Это что такое? По сегодняшний день этот знак у евреев намотан на руке в виде коробочки и на палец. А второй знак над глазами, на лбу тоже коробочка и тоже намотана. Этот знак по сегодняшний день. Для нас этот знак, вот сегодняшний день, наша Пасха Христос. Полное истинное освобождение от египетского плена. Ведь что произошло? Вы вспомните. Господь вывел их из Египта. А дальше, ну, началось. Куда? Туда идти, в этот Ханаан? Да ну, неизвестно, что там будет. Ну как? Господь говорит. Не, давайте пошлем кого-нибудь, проверим. Пошли, проверили. Все вернулись. Ну что, есть молоко? Есть. Мед есть? Есть. А виноград висит на двух разведчиках и достает земли гроздь. Все совпало. Но 10 из этих 12 говорят, смертность велика, опасность большая. Нет. И двое как не убеждали, так и не смогли убедить. И все остальные поддержали, не-не-не-не-не-не-не. Куда? Обратно в Египет. Там у нас мясом кормили, там нам то, там нам все. Слушайте, я был в Египте, я видел эти пирамиды. Вау, это все есть. Это эти рабы-евреи, это вот они вот это таскали. Это подавляет, это давит, это такая громадина, она на тебя наваливается. А у них выхолостило, 2 недели прошло, выветрилось. Что было с ними там? Как их мучили? И сколько раз после этого они говорили, нет, обратно, не хотим, обратно. Как важно иметь вот это напоминание, да? Никогда обратно. И действительно, мы читаем в Иеремии, 31 глава, мы читаем о том, что новый закон, который будет написан на сердце, уже не позволит возвратиться. Мы сделали шаг, обратной дороги нет. Нам заменили сердце, мы не знаем, где оно предыдущее было выброшено. Мы идем дорогой в Царство Небесное, в объятия нашего Господа Иисуса Христа. Сегодняшний день это провозглашает. И это напоминание нам, постоянное напоминание об этой победе нашего Господа. Сегодня и тогда, 2000 лет тому назад. Пусть Господь благословит нас вот этим с ощущением вот этого присутствия Иисуса Христа. Вот этого напоминания постоянного и близости Его, дожить до момента встречи с Господом, с нашим. Аминь.